Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 15 июня на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Сам себя не заведешь. Никто ведь не заведет. Хотя нет, заведут. Да еще и как. Приветствую, други. Зовут меня Роман Щукин. Ну, вы знаете. И это программа о нашем обо всем. Вообще, в принципе, обо всем. Не хотелось бы вас разочаровывать вштыренные в автомобилизм. Но любая вштыренность во что угодно безоглядная, это нездорово. Нездорово. Спросите у любого психиатра. Любая сосредоточенность на чем-то одном называется зацикленностью, а зацикленность — это... Ну, это плохо. Это, ну, вы же не скоробей. Даже у скоробея, по-моему, несмотря на то, что из каках шары катает все время, даже у него есть другие занятия. Он там... размножается, я не знаю, что-то с женой там ворчит все время. Что ты говна нанесла в дом? Вот этого. Сергей, доброе утро, Сергей Марина. Приветствую, Владимир Вова, здесь рейнджер Василий, Сергей Чеховский, сталкер, и Олег Мохов, и Алексей Валерьевич Лысенко из Ноябрьска, где плюс 9 сейчас и дождь. А у нас... Секундочку, давайте померяемся. Нет, у нас же синоптики обещали войны за кондиционер, поэтому нормуль, все, нормально. Да, но передумали, завтра нам 29 давать, дадут только 28. Вчера было 25. Удобно смотреть на вчерашнюю погоду, как на вчерашний гороскоп. Начинаешь все время подгонять факты. Как с погодой выглядят дела? Вот так. А, было 25, вот почему это я вот там припотел, я, конечно... О, а вот там как было душно. Это потому, что вчера было 25. Так с гороскопами так. Ага, значит, нельзя было ничего там с начальством не ссориться. А я вот поссорился, уволен теперь. Да, надо было читать гороскоп, конечно, все. Вот, так что правильно смотреть на прогноз погоды. На постпрогноз, а не на прогноз-прогноз. Вот постпрогнозы всегда офигенные. Ну, офигенные. Это, кстати говоря, касается истории. Если подумать, то в каждый отдельный отрезок времени ты думаешь, ну что он, Людовик XVI, не знал, что ему башку отрубят? Ну, мог же и вот это вот сделать, и вот это вот. А Антуанетка его чего, про пирожные не могла смолчать, что ли? Ну что ты, дура, вот это вот... И так далее. Каждый отрезок времени исторический. Кажется, что... Ну, настолько же очевидно было, что к чему это приведет. А этот придурок, возглавлявший Третий Рейх, даже упоминать его не хочется. Ну, что, не понимал, что ли, чем закончится для него? Ну, явно же все было. Весь мир только перебаламутил, и сколько жизней наших? 27 миллионов жизней, господи. Я недавно, кстати, возвращаясь к теме великой войны и великой победы нашей, и великих жертв наших, недавно услышал аналогии потрясающие. Вообще, люди науки — потрясающие люди. И они мало знать исторический факт какой-нибудь, физический факт, еще какой-нибудь. Мне кажется, великое искусство подавать его так, чтобы это вдруг стало понятно всем и потрясло всех. Я помню, первое такое потрясение у меня было в книге рекордов Гиннесса, какой-то 80 какой-то или 90 какой-то, не знаю, в юности, когда я прочитал о самых точных, на тот момент, естественно, о самых точных весах, которые могут взвесить что-то там микро чего-то грамм. Это примерно как 1/600 часть той краски, которая была потрачена на точку в конце этого предложения. И ты такой думаешь, офигеть. Вот это понятно становится. А когда просто микро какие-то, думаешь, ну а что это? Для меня это вообще ничего не значит. Так вот, о потерях наших. Не знаю, как мы про победу-то заговорили сейчас. А, да, про то, что когда смотришь назад, то в перспективе становится понятно, что вы, ну, в смысле, 27 миллионов жизней, которые советский народ положил на то, чтобы справиться с этим, ну, выкосила Великая война, это как 11 сентября в Нью-Йорке ежедневно. Без праздников, без выходных, без перерывов, без новогодних каникул. В течение 24 лет. То есть количество жертв 11 сентября ежедневно 24 года подряд. Если бы вот происходило такое в Штатах. Представляете? Масштаб. Ну, в общем, чего это мы? Доброе утро, Вовка. Надо как-то теперь аккуратненько. С этой темы. Да, на прогноз погоды. Вот как можно уйти аккуратно. На прогноз погоды. Итак, синоптики прогнозируют 28 градусов выше 0 завтра. Малооблачно. Впрочем, как и сегодня. Сегодня 27 выше 0. Тоже малооблачно, впрочем, как и завтра. Световой день 17 часов 31 минута. 3:44 уже солнце на небе. Трудится. Ну, на самом деле, чуть позже мы видим искажение лучей солнца в атмосфере, поэтому для нас визуально оно чуть раньше появляется. В 21 час 15 минут заходит, и убывающая луна, и спокойные магнитные поле, и низкий ультрафиолетовый индекс, и вот это вот все. Доброе утро, я слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
А я позавчера мужика получил.
Кого?
Мужика.
Мужика. Это интересное заявление.
Орден мужества. Нужно...
Ага, вот. А, Кирилл, доброе утро. А вот что-то я не увидел подписи на телефоне, поэтому и подумал. А мы все, вас все поздравляют здесь и пишут, что молодца, и что гордимся, и все такое. И мне кажется, по делам вам. Так вам и надо, Кирилл. Вот так вам и надо, хочу вам сказать.
Прям так и надо.
Но...
Не рассчитывал я на это.
Ну ладно.
И не просил. Но я это... этого.
Это не первое же, я уверен.
Ну,
боевая.
Зачистил за вторую чистню было тоже.
Понял. Ну расскажите, как там вообще вот в Кремле? Как там?
Ой, если честно, я так боялся.
Ну.
То есть, а там настолько вот...
Это говорит человек, который получил орден за мужество. На секундочку.
Ну, там вся обстановка, она такая...
Ну, не то мужество вообще.
Ну, как сказать, ну...
Официально очень, очень большая, историческая, и чувствуешь себя причастным к истории большой. Я так чувствую себя в таких местах. Мне не давали ничего, но я думаю, что... На тебя как будто бы смотрят все века истории российской.
Вот это правильные mm-hmm. слова, наконец-то я их услышал, потому что я никак не мог подобрать, что я чувствовал. А вот именно, да, вот на тебя кто-то свысока смотрит и говорит...
Все те, кто раньше и получали, и выдавали...
Ты, достоин ли ты, а ты вообще сюда mm-hmm. зачем пришел... Вот, ну такое, да.
Ну классно.
Ощущение.
Поздравляем, все по заслугам. Как долго еще здесь, когда туда?
Да вот этот, сейчас 8:40 поезд обратно, возвращаюсь.
А сегодня прямо уже?
Да, 8:40, mm-hmm. я сейчас вот судорожно собираюсь. Если честно говоря.
Давайте.
Потому что с ребятами тоже вчера отметили все-таки.
Ну, понятное дело. Я вам помогу, сейчас ритм задам. Кирилл, хорошей дороги вам. И берегите себя. И никакой пощады врагам. Никакой.
Нет. Не получится.
Наше дело правое.
Со мной не договориться.
Спасибо вам большое. Давайте. Хорошего дня. И ждем вас здесь. Всегда рады в эфире. Кирилл, боевой пилот. Теперь с орденом мужества. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Эти слова были сказаны вовсе не просто так, и эти слова будут звучать всегда. Я в этом абсолютно уверен. Все. А теперь задаем ритм. Ритм сегодняшнего дня. Утренний. Утренний. по-моему, перекрутил немножечко. С мощью. Шеф Комендор, доброе утро вам, вашим видам, елкам и пейзажам. Приветствую. Доброе, очень хорошо, красиво. Тревесно. Даже Сергей Марина приветствую. Доброе утро, Игорь. Здесь Джон Бабенто, с нами Рейнджер. И лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницы в одно слово пишите. Никогда Кирилл не рассказал бы, не расскажет, за что. А я статут нашел, а? А чё, мы так, по косвенным признакам. Статут Ордена Мужества. Орденом мужества награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество, отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые, решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. ДТП. Съезд на Дмитровку, внутренняя сторона, пробка собирается. И здесь фотография. Ага, съезд на Третье кольцо. А, ну это с Шереметьевской, когда выезжаете, вы правильно? По дублеру я вижу, вот вы. Это еще до съезда на Дмитровку далеко. Ну понятен, район Шереметьевской. И там еще магазик такой в этом. По-моему, яхтами они торговали когда-то, когда это было в тренде. Когда-то мы жили так, что на Третьем кольце катера и яхточки продавали. Сергей Казаков. Ага, Сычевский вал в сторону проспекта Мира. Окей, это в сторону проспекта. Ну да, с противоположной стороны получается там. Вот так вот, хорошо, спасибо, закончили.
В движении.
Ну, уже начали продвижение. И вот Сергей Казаков публикует же лежащий на боку, так сложно опознаваемый, но, мне кажется, по косвенным признакам Прада. 120-й. Что еще раз... Лежит на боку. Перевертыш. Что еще раз напоминает нам о том, что Toyota классные автомобили делают. Но, как тот ежик из детского анекдота, сильный, и тут же упал от порыва ветра, но легкий. Вот это, да и правда, этот сильный, мощный, проходимый, но нужно ткнуть его чуть-чуть, немножечко ткнуть. Он переворачивается от попадания скутериста. в него сбоку. Скутерист в него, пык, ткнулся, и все, и перевернулся. Это правда. Лежит на боку. Там же. Это третье транспортное кольцо. 7373948. 7373. Где правильные кнопки? 948 по 495 коду. Вы всегда можете позвонить сюда и рассказать вашу дорожную или любую другую историю. Доброе утро,
Роман,
слушаю.
Доброе утро. Доброе. Спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Трешка внутренняя перед въездом в туннель. Это район Сити, перед Сити.
Ага.
Перекрыт правый ряд. И почему-то через некоторое время, буквально метров 20, еще средний ряд. То есть там же такая пробочка назревает, еще, я думаю, полчаса, и мы там встанем очень хорошо.
Нарисованы дорожные работы.
Да, дорожные работы без аварий.
15 июня начались, между прочим. 15-го, то есть только что для вас.
Ну, как всегда, обидно то, что людей нет ни одного.
То есть никого нет, и при... А, и в смысле нет. Рабочих нет вообще. А перекрытие есть. Ну... Да. Ну, а какое? Они там должны что, асфальт снимать по виду?
А непонятно. Стоит просто забор перегороженный.
И все, и ничего.
И все, и непонятно ничего.
Не ваше собачье дело, что мы будем здесь, чем мы заниматься здесь будем, правильно?
Ну,
правильно. Ну, слушай, ваше дело, что рулить, ну и рулите. А наше дело ремонтировать, вот мы и будем ремонтировать. Так что не несите свой длинный нос в эту сторону. Так, Сущевский вал в сторону проспекта Мира лежит Прадо. На всякий случай, если вдруг хотели узнать, что там у него под днищем, можно посмотреть, он так раскинул и показывает всем все вот этого исподниса. Один ряд слева, вот, можно ряд полезный слева. Спасибо, Сергей. Нельзя ли в честь Кирилла послушать песню «Наши летчики славные», ребят? Все можно, но потом. Так, третий транспортный, Дмитрий, так, это уже было. Продвижение, граждане, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Продвижение, расскажите, перед проспектом Мира в районе Шереметьевской. Тоже дорожные работы там еще. Что-то, может, он и опрокинулся также в этот, потому что вдруг увидел дорожные работы. Внешняя перед Шереметьевской тоже стоит третья транспортная от проспекта Мира, кстати говоря, и уже у Рижского вокзала сложно съехать на третья транспортная. Энтузиастов перед авиамоторной, но это всегда там так. Это так вот так положено так просто. Тоже свой статут, собственно, есть у шоссе энтузиастов, и он там прописано прям. Положено всегда, чтобы, начиная с любого часа дня и ночи, стоять перед авиамоторной. Внутренняя сторона между Нижегородкой и Волгоградкой уже начинается пробка. И будет длиться, сами знаете, до какого огненного садовода. И еще у вас, я только что увидел, что очень-очень-очень далеко и очень-очень серьезная пробка, и туда, и обратно. Если вы сейчас едете по Новорязанскому шоссе в районе, ну, вот здесь, где Островцы, это как раз в районе Мечкова, вот где Мечкова. Здесь дело в том, что очень-очень сложно в Москву. Длина пробки, сейчас посмотрю, какая, ну, где-то 3-4 километра. И самое главное, что из Москвы в область тоже очень плохо. От Октябрьского, Островцы, все в черное. А поскольку там никакого раздела нет в этом месте, разделительной полосы, я волнуюсь как бы не лобовое. Потому что там, там плотненькое движение обычно. И так довольно тяжело все время ехать. И в этой связи, когда появляются участки свободной дороги, от светофора к светофору люди любят выстреливать. И полетел на все деньги, так как если бы у тебя впереди была какая-то аризонская пустошь. И ты такой полетел. Хотя ехать-то всего там 300 метров до следующего светофора. И вот эти вот стреляющие могут реально рубиться там в хлам. При том, что, ну, плотно движение, плотно. Так что если вы там на Врезанке идете из области или в область, и в этой пробке, расскажите, как, что там. Может, мелочь какая, а может, что-то серьезное. Так, Мегасол продвигается в гараж за мотоциклом. Пух мешает движение. Пух? Тот самый? Если не беда в голове моей опилки, да-да, сжечь этот садовод, рассадник преступности и антисанитарии. Я не знаю, ну, про преступность и антисанитарию, во-первых. Во-вторых, если мы начнем Алексей, сжигать все рассадники преступности, то потом вдруг окажется, что вы живете в мире, который полыхает вокруг вас. Почему? Потому что преступность – неотъемлемая часть человеческой натуры на всем протяжении человеческой истории. Преступность – неотъемлемейшая часть, потому что это неотъемлемая часть человеческого характера, не похожесть на всех остальных, во-первых. Во-вторых, я ни в коем случае не оправдываю. Не оправдываю. Вы должны сейчас правильно меня понять. Преступность – зло. Давайте исходить из того, что преступность – зло. Но вы же понимаете, что преступность... Что такое преступность? Давайте выясним. Преступность от слова что? Приступить, правильно? Приступить. Преступность. Смотрите, первое в определении, что появляется. Исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление. Как вам слово «изменчивое»? Вы скажете, как это может быть изменчивое? Что это означает? Это означает, что в разные времена, в разных социальных группах, с разной этикой и разным уровнем гуманизма, преступностью назывались разные вещи. Когда-то было преступным что-то, ну, к примеру, вчера. Я посвятил какую-то часть дня историческим фактам из жизни наших генсеков и партийной верхушки советской. В рамках изучения многогранности личности товарища Суслова. Вот. И так или иначе вышел на Галину Брежневу. Это дочь генсека нашего. И ее связи с цыганом, который был молдаванин, на самом деле, ну, чувак из театра этого цыганского. Ну, в общем, ну, вы знаете. И его посадили, этого персонажа. Но не за воровство бриллиантов, что там ему приписывали, еще что-то. А за, внимание, спекуляции. Он спекулянтом был. Посадили на 7 или на 8 лет. Спекулянт. Что такое спекулянт? Давайте еще раз. Я хочу научно подходить к этому. Спекулянт. Спекуляция. Спекуляция, да? Нет, спекулянт — это тот, который занимается спекуляцией. Тот что, правильно? В общенаучно-философском значении отвлеченное умозрительное рассуждение в противоположность рассуждению. Нет, в экономике. Не надо мне вот это. Вот, в экономике. Получение прибыли или убытка, кстати говоря, от разницы между ценами покупки и продажи. Окей? 7, я не помню, или 8 лет чел получил. 7 или 8 лет он получил за спекуляцию. Скажите мне, пожалуйста, чем сейчас вы все занимаетесь? Я другим занимаюсь. Вы все чем занимаетесь сейчас? Если не спекуляцией. На чем построены все Вайлдберрисы, Озоны и все остальное? Это же лагеря, какие можно было строить, чтобы всех туда упечь? Это стало бизнесом. И если ты не занимаешься этим бизнесом, то ты в пролете, не умеешь жить. Правильно? Правильно. А еще совсем недавно, в обозримом прошлом, обозримом, это прошлое настолько обозримо, что оно находится от нас в одном поколении. Ну ладно, в полутора поколениях. За это сажали на, ну, так как за убийство примерно. Ну, 8 лет — это непредумышленное, а то, и может, и умышленное, но там со смягчающими какими-то. Как за убийство сажали. Поэтому, когда вы говорите «преступность», Алексей Морозов, здесь нужно понимать, что вы имеете в виду, какую преступность. Потому что есть, конечно, общепринятая преступность, там ограбление, ну, или грабеж, разбой, убийство, опять же, да? Что еще там? Ну, воровство. Ну, опять же, воровство. Укради яблоко, и упекут в тюрьму. Укради государство, и станешь императором. Значит, что есть воровство, тоже здесь нужно понимать. Так что, если вы собираетесь, это длинный экскурс и демагогия Радичева были. Если вы собираетесь сжигать все рассадники преступности, Очень даже может быть, в какой-то момент вы заметите, что у вас хвост у самого горит.
Моторы.
6:32, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, классно, что вы здесь, очень хорошо, очень, прямо вот, ну а как бы, если бы вы не здесь были, ну что, как бы мы, а вы бы как бы, где бы вы были, ну в общем 7373948, 7373948, это телефон прямого эфира, другого эфира нет, всегда прямой, так что заходите и вот, пожалуйста, говорит МСК Бот, здесь читаю вас, да, вижу, а, Валера Мирон, доброе утро. А, в смысле, это не вопрос был, это утверждение было. Он говорит, я с вами. А я думал, я с вами. А вы, я с вами. Вот так вот. Тогда да, очень хорошо, что вы здесь тоже. Говорит МСК бот латиницы. В одно слово, это бот-мессенджер. Сюда вы пишете, а я читаю. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм, в котором вы можете, вы обязаны, во-первых, подписаться. Во-вторых, читать новости. А в-третьих, здесь, в этой тележеньке, вверху, видите, заходите вверху, там написана такая кнопка «Вступить». Вступайте смело, это стрим программы, здесь вы можете смотреть, потому что я периодически что-то показываю. Что-то такое, о чем мы говорим, если есть что показать, так я и показываю. Что можно показать из дня прошедшего? Сейчас я вспомню. Было что-то такое, что нужно показать. Ну, во-первых, «Автодор» не планирует повышать стоимость проезда по платным трассам. Накануне выступил глава госкомпании Вячеслав Петушенко с этим заявлением. И это хорошо. Это хорошо и больше того. Это хорошо сейчас. Ну, почему сейчас это лучше, чем, к примеру, 1 сентября подобное заявление? Почему сейчас оно более своевременно? Оно сейчас более своевременно, потому что отпускной сезон. И потому что туда-сюда мы начинаем активнее использовать платные магистрали. Правильно? Правильно. И в этой связи сегодня это заявление чрезвычайно актуально. И это хорошо. Я еще раз по-прежнему, потому что там появляются все новые и новые знаки ДТП, прошу те, кто сейчас на Центральной улице или на Новорязанском шоссе, вы едете из Октябрьского через Островцы в область или едете через Мечково оттуда, со стороны области, со стороны Жуковского вот сюда, в Москву, расскажите, что у вас случилось там на этой самой центральной улице. Это Новорязанка, это прямо вот въезд в Островцы буквально, потому что, ну, кранты там прям вот, и все хуже, хуже и хуже, и сейчас по Подмосковью, по ближайшему, ну, вот в пределах ЦКАД, это самое тяжелое место. Ну, и в Москве нет таких мест. Там что-то случилось драматически серьезное. А еще накануне, раз уж мы заговорили об «Автодоре», еще накануне проехал КАМАЗ. Во, глядите как. Звук есть здесь проезда? Электромобиль. А, нет, это не электромобиль. Беспилотный. Так, остановим вот здесь на фуре и почитаем, что здесь написано. Написано ПЭК, что бы это ни означало, Газпром, Москва, Санкт-Петербург, беспилотный логистический коридор, Global Truck, КАМАЗ, это я все читаю на фуре написано. Еще Минпромторг России, Автодор и Министерство транспорта Российской Федерации. Это все на фуре написано. Зря, что ли, вот возить такую огромную фуру и ничего не написать на ней. Ее нужно использовать, конечно, это офигенная площадка. Давайте еще раз посмотрим, как он красиво проезжает. Вот. И выезжает этот КАМАЗ беспилотный. Посмотрим проекцию кабины насквозь. Мы видим, там есть человек сидит внутри. И у этого есть объяснение, между прочим. У того, что там есть человек внутри, это объяснение я сейчас дам. Значит, вот что все это означает. Это означает, что по трассе М-11 Санкт-Петербург-Москва, вот так, ну, так указано, не Москва, а Санкт-Петербург. Но я думаю, что это питерский какой-то писал журналист, потому что так, ну, так принято писать. Знаете, какие споры колоссальные были, когда Советский Союз решился на невероятный шаг, ну и Штаты тоже, на стыковку Союза и Аполлона. Как они спорили, я не знаю, как решили в конце, монетку, что ли, бросали? Как эта стыковка будет называться? Аполлон-Союз или Союз-Аполлон? Кто будет на первом месте? Это важно чрезвычайно, я вас умоляю. Поэтому я думаю, что питерцы трассу М-11 называют Санкт-Петербург-Москва, естественно для них это. Но, извините, но мы-то называем ее Москва-Санкт-Петербург. Поэтому вот журналист и выдал свое питерское происхождение, написав, назвав трассу М-11 Санкт-Петербург-Москва. Теперь там будут ездить беспилотные КАМАЗы с реальными, не мифическими, невоображаемыми, а реальными коммерческими грузами. В ближайшее время, пока будет проходить сбор всей информации о трассе, в кабине будет присутствовать водитель контроля. Это он называется так. Но я бы тогда уже не называл его водителем. Ну зачем он водитель? Он же не ведет ничего. Пусть он будет оператором, ладно? Он, ну, как бы оператор, он сидит, иногда может что-то вмешаться, но он оператор. Вот. В дальнейшем КАМАЗы смогут, плохое слово, будут, лучше слово, чем смогут. То есть смогут, это значит, как бы, ну, смогут, но не обязательно, как бы. Ну, вот вы же можете, много чего вы можете, правильно? Вы можете раздеться догола, ходить по улице. Можете раздеться догола, ходить по улице, сесть и опорожнить кишечник на центральной площади города. Но вы же не делаете этого. Нет, не делаете. Поэтому слово «смогут» так себе. А вот «будут» — это другое слово. Преодолевать весь маршрут самостоятельно в дальнейшем смогут вот эти КАМАЗы. Но что скажете по этому поводу? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Жаркая дискуссия развернулась в комментариях у меня в телеге, поэтому... Да, слушаю.
Доброе утро. Ну, я считаю, что это глобальная катастрофа.
В смысле?
Вот этими беспилотными проектами.
Дайте, ну, дайте, профессия... дайте точно терминологию выбирать. Катастрофа — это когда...
Ну, я можно объясню, да?
Жертвы есть. Вы знаете, чем авария отличается от катастрофы? Авария без жертв, катастрофа с жертвами.
Можно объяснить.
Давайте. То я есть, просто так, чтобы мы точно говорили.
Профессия профессионального водителя у нас умерла лет 15 назад, когда уничтожили все ДСАФ.
Ну, я не знаю.
Они просто это уничтожают. Да? То есть я думаю, что как бы, когда такой грузовой машиной управляет нормальный человек, профессионал, это гораздо безопаснее, нежели это будет управлять какой-то интеллект. Мы не будем знать, что от него ожидать.
Да? Ну, давайте так скажем. Можно вам оппонировать? Или вы хотите сказать речь и уйти, а я потом буду говорить? Как мы, какой формат
как
мы выберем?
Я работаю на такой машине, да? Я прекрасно как бы понимаю, о чем говорю.
17 миллионов квадратных километров, по-моему, площадь Российской Федерации. Как вы считаете, в масштабах Российской Федерации одна трасса М-11 – это глобальная катастрофа для профессиональных водителей?
Ну, вы знаете, трасса М-11 – которой пользуются очень много людей.
Ну, естественно, да? Конечно. Но очень много людей пользуются поездами. Но ведь поезда же не выдавили вас из профессии. Хотя поезда перевозят грузов больше, чем...
Поезда управляет человек.
Который... Я не про это. Я говорю, водители, вас, профессиональных водителей, поезда не стерли с лица земли как класс, правильно?
Ну, слушайте, совершенно другая профессия.
В смысле, другая, это перевозка грузов. Мы говорим о перевозке грузов, не о профессии. О том, что эти беспилотники будут перевозить грузы. Грузы, они грузы перевозят.
А я вот немножко в ту же ситуацию, то, что этим все-таки должен человек заниматься. А
ну почему должен? Ну кому он должен? Трубочисты, есть такая профессия сейчас, трубочист?
Есть.
Ну где она? Я не видел ни одного в жизни живого трубочиста. Вот я больше 40 лет живу.
Не жалко, иногда надо, а негде взять.
Конечно, иногда нужен кузнец, чтобы подковать кобылу. Но нет ни кобылы, ни кузнеца.
Да, его тоже нет.
Это о чем говорит?
Владимир Путин, ну, да, сказал, да. Мы не можем найти сварщика.
Подождите, сварщик — это другое дело. Сварщик — это профессия, которая применима сейчас. Есть просто профессии, которые вымирают вместе с вымиранием вида деятельности. Они вымирают просто.
Я просто больше могу сказать, что очень много людей останется без работы. Это очень плохо.
Ну, естественно. А сколько сейчас людей остаются на заводах без работы, потому что в цехе вместо 10 тысяч человек работает 2 оператора, а все остальное делают роботы?
Да.
Ну так тогда нужно что, остановить прогресс? Прогресс.
Нет, я считаю, что надо просто развивать вот как человеческий фактор.
Скажите, а почему, как вы считаете, почему пытаются заместить автопилотами водителей дальнобоев? Почему?
Ну, как вам сказать? Я думаю, то, что существует класс людей, которые хотят как бы показать все это, и совершенно не думают о классе людей, которые это делают.
Нет. Я спрашиваю, ну, то есть вы считаете, что это никак не связано с тем положением дел, которое мы наблюдаем в этом сегменте? Никак не связано.
Абсолютно. Я считаю, что надо просто возобновить опять производство профессиональных водителей, восстановление ДСАПу. Восстановить классность водителей, распределить их по категориям.
Ну вот смотрите,
молодые,
молодые, толстые. Хорошо, вот вы сейчас со мной говорите, вы общаетесь сейчас со мной. Я вам так скажу, я не заканчивал, или не оканчивал, я не знаю, ни филологических, ни журналистских, ни радиоведущих, ни телеведущих факультетов журналистов. Я маркетолог вообще по высшему образованию, я маркетолог. Я сейчас занимаюсь чем-то, в чем я профессионально, с точки зрения диплома, подготовленности, нифига не петрю вообще. Занимаюсь этим, между прочим, уже третий десяток лет. Всю жизнь свою.
Послушайте,
я вам скажу ровно так же, что дальнобои есть люди. Не обязательно вы быть выпускником школы ДСАФ для того, чтобы быть профессиональным водителем-дальнобоем. Не обязательно. Спасибо вам большое за этот разговор. Но я вам так скажу, что причина, почему... Скажите, какие ДСАФы есть в Штатах? Вот в Штатах какие ДСАФы? Я не знаю, есть ли там вообще что-то похожее на ДСАФ. Но, тем не менее, Маск свою СМИ, автопилотируемую и электрическую фуру, тоже делает. Короче, здесь нужно обратиться к истории. Почему все цивилизации строили, в какой-то момент начали строить пирамиды? Друг от друга независимо, они не общались между собой. Майя. Египтяне, китайцы. Вы знаете, у китайцев тоже огромные пирамиды. Почему это произошло? Есть какие-то фундаментальные вещи, которые цивилизационно, мы как цивилизация Homo sapiens проходим через эти вещи. Фундаментально. Как любят говорить ученые, все бобры на планете строят одни и те же плотины, несмотря на то, что между собой они вообще никак не сговариваются. Но при этом строят все одни и те же плотины. Так вот, есть фундаментальные вещи, которые просто присущи нам как элементы развития. Вот это одна из стадий элементов развития. Вы же не найдете сейчас пилота, который пилотировал бы самолет по-старому, я имею в виду гражданскую авиацию, не военную. Но и военные тоже. Согласитесь, органы управления, автоматизация, авионика и все остальное сейчас не то, что там 50 лет назад. Ну, совершенно не то. В гражданской авиации это вообще кранты. То есть пилот, он, конечно, участвует в пилотировании самолета, но он все больше и больше становится оператором. Оператором. Когда он задает эти самые маяки там все. Ну, я не настоящий пилот, но... Там, эти пеллинги, что-то, я не знаю. Вот, покрутил, выставил координаты аэропорта, куда мы летим, выставил давление, влажность, все там еще что-то. И самолет сам вышел на эшелон и сам полетел. Все, сам все делает. Почему это происходит? Потому что так или иначе человеческий фактор в авиации это вообще 90% катастроф, это человек. То же самое на дороге. А ваши большие автомобили, так случилось, что весь наш мир завязан на физике. Ваши большие автомобили, они очень большие. И они очень тяжелые. И поэтому, когда происходит что-то с очень большим, очень тяжелым автомобилем, это всегда колоссальные жертвы. Это колоссальный убыток, плюс вы еще везете дорогостоящие товары, это убыток для бизнеса и все остальное. Поэтому... Не вы плохие, ну, водители, в смысле, вы водители, дальнобои плохие. Хотя, я уверен, у многих граждан найдется масса историй про то, что рассказать вам там про ваше поведение. Ну, ровно так же и у вас найдется масса историй про то, рассказать, как эти пузатерки ерзают. Что эти «Жигули» думают себе? И крутится под ногами все время вот этого, да? Вот вы тоже расскажете об этом. Так что нам делать? Мы приходим к тому, что... Так что же нам делать? Нам делать вот что. Противиться или расслабиться и плыть по течению. Но течение неизбежно в одном направлении сейчас двигается. Это направление вот какое. Научно-технический прогресс неостановим. И он идет к все большей и большей автоматизации вообще всего. Не только вот автодальнобойного движения, вообще всего. У вас в кармане уже не телефон, а компьютер, мощнейший. Вот мощности моего компьютера в кармане, вот я держу его сейчас в руках, это мощность примерно вообще всего НАСА, включая все их программы компьютерные, эти лунные, там, пионеры, вояджеры и все остальное. Все, все НАСА помещается вот в этой коробочке. Все вычислительные мощности. И по памяти, между прочим, тоже. Вот. Вот здесь находится. Что мы можем с этим сделать? Ничего. Можно уйти в пещеры пензенские, зарыться и сидеть там, и делать вид, что это не про вас. Типа, меня это не касается. Окей? Но не вы удалите из своей жизни научно-технический прогресс, а просто вы удалитесь из жизни вообще в принципе. То есть можно выпилить себя из этой научной жизни. Так что вот, я вам еще один покажу кадр. В то время, когда КАМАЗы штурмуют и бороздят просторы М-11, в это время, посмотрите, к сожалению, я не помню, как вас зовут, вот, но только что вы звонили. Вот я показываю сейчас. Может, тут есть? А тут есть музычка даже такая. Тум-тум. Значит, что происходит? Здесь два автопилота. Тесла с новым программным обеспечением. И это Jaguar автомобиль. Это не должно вас смущать. Окей. Waymo. Это компания, которая производит навигационные и вычислительную технику, и вообще пакеты оборудования для установки на автомобиле. То есть, по сути, эта штука делает из любого автомобиля автопилотируемый автомобиль. Просто в данном случае в качестве донора Jaguar используется, но может быть что угодно. Вот. И Tesla. Задача. Инженеры поставили два автомобиля в одном месте. Место это Сан-Франциско. Я знаю эти улицы, вот мне говорят, это специально построенный полигон. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Откуда знаю, потому что ездил по нему, ерзал вообще по всем вот этим районам, как раз там, где сейчас происходит эта съемка. Это район ближе к Голден Гейту, сюда к мосту. Но неважно. В общем, поставлена точка А и точка Б двум автомобилям. И дальше мы по правой фотографии, по правому видео видно, что коленки подрагивают. Это таймлапсы, то есть это ускоренная съемка. И то она длится 7 минут. Вот. То есть они ехали минут 20, может больше. И точка Б поставлена автомобилем двум. Без прокладывания, без участия человека в прокладывании маршрута. Он просто сказал, я хочу отсюда, как мы это делаем, я хочу отсюда поехать вот сюда. И все, и дальше... Все. В Ягуаре вообще никого за рулем нет. В Тесле сидит человек, а в Ягуаре никого нет. И вот автомобили поехали. Просто по городу. Сами выбрав маршрут. Тесла поехала через автомагистраль вообще, проложила маршрут. Потому что не было никаких промежуточных точек. Едем отсюда вот сюда. Все, давай, поехали. И они поехали. Город, улицы, пешеходы, велосипедисты ездят. Вот сейчас Тесла попала в ситуацию, когда в полосе стоял грузовичок, разгружался. Вот пешеходы пошли. Вон он остановился, светофор зеленый. Все, поехали. Движение, обгоняет машины, едет. Все. Вот этот Jaguar, который Waymo, приехал быстрее Теслы. Но утверждается, что несколько раз нарушил. Правда, не указано, какие правила дорожного движения нарушил. Мне кажется, что не серьезные такие, там, как разметка, еще что-то такое. Потому что так визуально все нормально. Все светофоры останавливаются везде. И все такое. Тесла ехал чуть дольше автомобиль, но выехал на магистраль в какой-то момент, на хайвей. И сейчас будет этот момент, он по хайвею поехал. Я это к чему? Я к тому, что пусть это будет некой такой успокоительной пилюлей для вас, водителей дальнобоя. Не вас выжимают лично. Не вас лично. Просто вас... легче заместить по нескольким причинам. По нескольким. Во-первых, вас гораздо меньше, чем всех остальных. Во-вторых, что имеет не последнее, а, на мой взгляд, одно из решающих значений, вы всегда передвигаетесь по заданным маршрутам. У вас есть точка А и точка Б. Все, точка А и точка Б. Вы едете. Как правило, вы всегда используете загородные магистрали. То есть вы едете, типа, это типа поезд, правильно? Выехали из Москвы, и нужно приехать в Питер. Все, выехал, приехал. С вами проще, вы маршрутные. Следующий шаг, это, конечно, будут автобусы и, ну, общественный транспорт. Наряду с городским, ну, в смысле, с личным, персональным транспортом. Это просто такое развитие технологий. Нас тоже хотят удалить из-за руля, товарищ дорогой дальнобойщик. Нас тоже удаляют из-за руля. И еще раз, это связано с тем, что человечество ежегодно теряет десятки тысяч жизней в ДТП. Мы и без того теряем, мы теряем из-за фастфуда десятки, эти, миллионы жизней, там, сердечные приступы, инсульты, эти, ну, вообще, масса всего. Но курение, опять же, но еще и транспорт. По всем вопросам, где мы теряем людей, человечество пытается вести работу. Сокращать количество пьющих, сокращать количество курящих, да? Сокращать, и как следствие, сокращать количество людей, участвующих персонально в дорожном движении, потому что люди идиоты в массе в своей. Каждый человек незаменим, уникален, потрясающий, Эйнштейн, Шопенгауэр, Вагнер и все на свете. Каждый человек в отдельности, каждый. Но в массе в своей идиоты люди. Ну, так, ну не мы, не, нет, мы классные все, мы даже в массе классные. Вот сейчас вся аудитория, мы же тоже масса, но мы все крутые, классные. А вот другие какие-то... Ну, западные люди. Они в массе идиоты. Как говорил Жванецкий про кого? Про евреев, по-моему, да? Что этот... Или про кого? Что тонким слоем, если размазаны по планете, то как удобрение, а если в одном месте, то куча дерьма просто. Не знаю про кого, я не помню, про кого он это говорил. Но, в общем... Вот сейчас Тесла как раз по... А уже съезжает, я пропустил этот момент. Съезжает с хайвея, выехал только что, а теперь уже съезжает. Ой. В общем, я к чему? Я к тому, что... Ну, я понимаю ваши чувства, профессионалы, которых роботы выдавливают. Я понимаю ваши чувства. Другое дело, что как в любом процессе, таком масштабном процессе, должны быть противовесы. Что я имею в виду? Я имею в виду, что проехать из точки А в точку Б легко, как быть с маневрами в терминале разгрузки. Макс, я вас умоляю. Макс, умоляю вас. Робот с маневрами в терминале разгрузки справится. Просто вы не до конца, многие из нас не до конца понимают степень технического развитости технической современных систем. Макс, вы примерно представляете, что такое? Возьмите два тела, летящие на скорости 28 тысяч километров в час относительно поверхности Земли. Они летят по орбите Земли, и им, во-первых, нужно выйти на одну орбиту, встретиться сначала. Ну, вообразите себе Землю. Сначала найти друг друга на всей орбите Земли. Встретиться, сблизиться и состыковаться в автоматическом режиме. Это сейчас это все происходит в автоматическом режиме. Ну, как вы думаете, обладая такими технологиями, можно... как бы научить грузовик маневрировать в зоне разгрузки просто. Просто по понятной площадке, просто там взад-вперед сдать 2-3 раза и все. Ну, как бы, можно. Каждый день в этом вращаюсь, вижу обратное. Что, в смысле, обратное что? Вы видите, как автопилоты на орбите сталкиваются? Или что значит, я вижу обратное? Что обратное? Вы не видите еще автопилотируемых грузовиков. Как вы можете видеть обратное? Подумайте над фразой своей. Вы говорите, я вижу обратное. Обратное это значит, когда вы видите автопилотируемые автомобили, они постоянно, у них что-то не получается. Что-то постоянно не получается. Вы не видите этого обратного, потому что их нет сейчас в тех зонах, где вы ездите. Вот и все. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Значит, ну вот я сфера такси, да, у нас тоже там роботы были, и вот я с него я ездил уже на этих роботах.
Нет, еще не были, они только начинаются. Вы так говорите, были, как будто были, и все, их закрыли уже. Они начинаются.
Ну, в общем, история такая. Я могу сказать следующее, что я, например, как водитель вообще не переживаю ближайшие там 20 лет не по причинам того, что технологии не могут этого сделать. Технологии могут многое сделать, да, то есть я согласен с вами, да, у нас инженеры и, в общем-то, разработчики, они способны, да, как бы воплотить в это в жизнь. Другое дело, что экономической составляющей этого не будет, понимаете. У нас слишком низкая оплата труда в России. И нет никакого смысла, вот, значит, запускать дорогостоящие системы, которые в каком-то будущем окупятся, да,
а непонятно. Почему вы взяли, что они дорогостоящие?
Очень просто, ну вот, допустим, машина, которая ездит с лидарами, да, вот это Яндекс, да, Соната,
да, да,
она стоит просто с оборудованием 12,5 миллионов рублей. Но...
Ну так она сейчас стоит 12,5, потому что это штучный экземпляр научный.
Смотрите, да. Но только компания потратила еще огромное количество денег. Это просто тачка. Я не говорю, сколько денег ушло на
разработку. Ну, конечно, это все очень дорого. Но, тем не менее, когда технология становится массовой, вы недооцениваете. Вы знаете, сколько стоит оборудование одного автомобильного завода роботами, которые собирают BMW?
Я думаю, что это очень дорого.
Это миллиарды. Тогда скажите, компании BMW, Mercedes, они себе в убыток работают, роботизируя свои производства?
Нет, никто не работает себе в убыток, я с вами согласен.
Ну так о чем тогда мы говорим?
Я сейчас скажу вам, смотрите, реалии нашей страны говорят о том, что, значит,
вы опять говорите про реалии нашей страны, а я вам напомню фразу, все бобры строят одни плотины на земле. Есть некие вещи, присущие вообще, неважно реалии какой страны, Шотландию, Австралию возьмите, еще что-то. Все бобры строят одни плотины на всех континентах.
Все верно, да, но только вы же не говорите, ну почему роботы, допустим, там не ездят, я не знаю, по ЮАР. Ну вот почему они не ездят?
Они ездят и будут ездить, конечно, и в ЮАР тоже свои технологии. Вы сказали про ЮАР очень хорошо, а вы знаете, что Илон Маск родом из Кейптауна, ЮАР?
Конечно, я знаю. Ну
вот вам, пожалуйста. ЮАР дал... Спасибо вам большое. Я не прерываю вас и не хочу слушать вас. Перезвоните. У нас новости через полминуты. Безусловно, есть особенности национальные. Просто, смотрите, вы все время хотите замельчить масштаб. Замельчить. Перейти к каким-то там вот... А у нас микрочипов нет достаточных, допустим. Ну, вознеситесь над этим. И масштаб измените другой. Я говорю о трендах вообще цивилизационных. Это процессы неостановимые. 5 лет раньше, 10 лет позже, еще что-то. Но это вещи, которые случатся в рамках вашей жизни. Ну, вы же не хотите отчаливать к Маниту в ближайшие 10 лет, правильно? Правильно. То есть то, о чем мы говорим, случится в масштабах вашей жизни. Неважно, через там где-то это случится на 10 лет раньше, а у нас на 7 лет позже. Ну и что? Ну, покатаем на 7 лет дольше. Я же не про это вообще говорю. Я масштабами другими немножко оперирую. В этом-то мы друг друга не понимаем.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 15 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, женщины, точнее, не надо нам вот это. Да, и, конечно же, обо всем вообще. 7:07 сейчас будет. 7:07. Вот, 7:07. Очень красивое время. Зачем мы его так постоянно ждем, не знаю, но все равно красиво. Значит так, сегодня жарко в Москве. Коротко, быстро, если вы на секундочку заскочили, я вам коротко, быстро расскажу. Сегодня в Москве жарко, безоблачно, днем до 27, но будет гораздо выше, это мы знаем по вчерашнему дню. Ну и плюс у нас здесь только бетон, а он весь нагревается, ну прям вообще. День 17:31, сейчас в Москве, обновлю, стопе, уже больше. 17 Выжженаля, Санкт-Петербург 18, Сочи 21, Ростов 20, Волгоград 23, Нижний 18, Новосибирск 20. Вообще в Сочи я бы сейчас не летел, потому что там сейчас традиционный для этого периода сезон очень-очень-очень мощных осадков. Мы на Кавказе были не так давно, вот в Приэльбрусье, и везде, кроме самого Приэльбрусья, непосредственно. То есть там в горах вот нормально, просто облачность и снег. А внизу такие бури, такие грозы мощнейшие, что просто мама дорогая. Ну и в Сочи, вы знаете, локальный режим чрезвычайного положения в связи там, ну, в каких-то местах вчера. Или ограниченный режим, как там так специально называется. Потому что паводки, сели и все остальное. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте, Сергей.
Доброе.
Ну вот в продолжении нашей темы просто два слова я хотел сказать. Вот смотрите, я был в Барселоне на выставке торговой, которая проходит, значит, ну она вообще выставка по ритейлу и оборудованию, да? И еще в 2018 году там был представлен просто робот, который выставляет товар. Ну, то есть он делает это вот как не делает ни один перфекционист, да? То есть настолько это все
ровненько,
четко. Ровненько, да. Значит, он не путает продукты. Ну, то есть просто это идеальная, короче, машина. Вообще люди не нужны. Значит, единственный ритейл, который у нас попробовал подобную технологию, да, потом технологию, значит, по камерам, там можно, наверное, правда, говорить, да, это магазин «Азбука вкуса», да, значит, флагманский в Сити, там можно было набрать в тележку продукты, вообще выйти, и там они вот хотели сделать такой технологичный магазин. Почему? Как бы это не пошло дальше, хотя ритейл – это одна из продуктовых, одна из сфер, где, ну, в общем, нет проблем с деньгами и вообще с оборачиваемостью, то есть у них всегда почти рост.
Мы можем. Спасибо вам большое. Мы можем долго спорить на тему того, что там правильно, неправильно, люди останутся без работы, еще там что-то такое. Но то, что технологии всегда технологии развиваются таким образом, что отправная точка. Ну, давайте логически рассуждать. Зачем нам создавать технологию, которая будет делать то же самое. Вот, ну, то же самое, что мы делаем. В тех же рамках возможностей. Это, ну, это бессмысленно. Для чего? Зачем это делать? Ну, то есть, вот, делать то же самое. Вы можете ходить там с определенной скоростью. Обычный, здоровый человек. Я не имею в виду экзоскелеты, которые помогают людям после травм позвоночника восстанавливаться, ходят вместо них. А делать то же самое. Вот зачем делать устройство, которое будет с такой же скоростью, или с такой же мощностью, или с такой же вес переносить? Это не имеет смысла. Если человек это может делать, сделать технологию, которая будет делать то же самое, не имеет смысла. Каждая технология изобретается для того, чтобы... Это не имеет отношения к технологиям, где мы пытаемся обезопасить человека. То есть, к примеру, машины будут делать то же самое, но в радиоактивной среде. Или они будут делать то же самое, но под водой. То есть я не говорю о сложных средах. Я говорю об обычной жизни бытовой. То есть любая технология, отправной точкой любой технологии является возможность человека. То есть если технология развивается, она уже всегда лучше делает, чем человек. Иначе в ней нет смысла. Подумайте об этом. Так мы начали одомашнивать животных и стали использовать крупный рогатый скот. Почему? Потому что людям лень было ходить и плуг на себе таскать. Не только поэтому, а потому что одно животное – это как четыре человека. То есть животное по отношению к человеку в четыре раза мощнее, когда мы одомашнили их. Мы поняли, что это не только мясо, шкура и молоко, но еще и увеличение наших физических возможностей. К нему привязал плуг, и все. Ты тоже ходишь так же, как и ходил. Но только работы выполняешь в 4 раза больше, благодаря животным. Потом изобрели паровые машины, которые изначально должны были воду откачивать из угольных шахт в Великобритании, в Англии. Паровые машины в короткое время довели этот коэффициент до 1 к 10 тысячам. То есть в 10 тысяч раз больше работы одна большая паровая машина может сделать, чем человек. В пароходе, там, когда пароходы стали появляться. То есть технологии — это всегда, по умолчанию всегда, они всегда превосходят человеческие способности. С этим надо просто смириться, иначе это не технология. Иначе у нее тупиковая ветвь, это тупиковая ветвь развития, если вы делаете то, что может делать человек. Они должны быть лучше, они должны быть лучше по определению. Это и есть развитие, это и есть прогресс. Слово «прогресс» что, по-вашему, означает? Вот и подумайте об этом. Поэтому всегда, когда это появляется, что-то, какая-то технология, она должна быть сильнее, более прыткой, быстрой, все что угодно, чем человеческие возможности. Мы таким образом как бы приращиваем себе дополнительные возможности. Мы же все еще думаем, что мы ими руководим, этими технологиями, что мы управляем ими, и они нам подконтрольны, и мы таким образом раздуваем свое эго до невозможности, потому что это мы можем. Это не самолеты офигенно летают, это мы так сделали, что они так офигенно летают. Это не машины сами ездят, это мы так сделали, что они так офигенно ездят. Да, они лучше нас, быстрее и все остальное, окей, но мы их сделали, и мы их создаем. И все это работает ровно до тех самых пор, пока искусственный интеллект не научится учиться. Не научится учиться самостоятельно, а потом тут же делать себя самостоятельно. Вот тут-то нам... Крантец и придет. Да. Доброе утро, да, слушаю.
Роман, а еще по поводу беспилотников и технологий, которые к нам неумолимо подходят. А как вы считаете, может такая ситуация случиться, когда через 100 лет все у нас встанет на лыжи, как говорится, и поедут все эти беспилотники, и такси, и машины грузовые, и так далее. А потом солнце, наша звезда, выкинет какое-нибудь излучение, о котором мы пока еще не знаем, потому что солнце не дает.
Конечно. Конечно.
И потом вся наша группировка спутников, которая указывает нам дороги, просто упадет, горит в твердых слоях атмосферы. И кто привезет нам молочко, кто отвезет нас на скорой помощи в больницу?
Естественно. Давайте я отвечу. У вас, кстати, не очень хороший звук этого громкой связи. Но хорошо, что вы, тем не менее, пользуетесь ей. Значит, смотрите, отвечая на ваш вопрос. Неправильно думать, что все человечество сосредоточено на том, чтобы придумать машину убийства человечества, то есть роботов. И не заботиться, это просто другая область науки, астрофизика и все остальное. Вот там астрофизиков не парят вообще автомобильные автопилоты, их вообще не парят, абсолютно, это не тема их рассуждений. Но вспышки на Солнце, супер-протуберанцы, а еще вспышки сверхновых, потому что куда мощнее и опаснее вспышка сверхновой, которая где-то вблизи Земли может жахнуть, и там речь может идти уже о тысячах световых лет, то есть она от нас на тысячи световых лет, и тем не менее жизни на Земле придет каюк. А еще внезапно появляющиеся не очень большие черные дыры, блуждающие, потому что черная дыра по определению объект, который невозможно определить, можно определить только по косвенным признакам, если рядом начинает она возмущать что-то рядом, и тогда мы увидим, что есть черная дыра. А если рядом ничего не возмущается? И сейчас такая подходит к Солнечной системе, где-то подплывает блуждающая черная дыра. Тоже каюк. И тут вообще ничего не сделаешь с этим. Но всеми этими угрозами занимаются люди. Поэтому у нас вообще мало историй, которые не продублированы. Мало историй. Тем более стратегически важных. Так что на этот счет, будьте покойны, человечество тоже думает о своей зависимости от какой-нибудь жизненно важной зависимости от какой-нибудь одной системы. Вот, поэтому вспышки и все вот это тоже над этим рассуждают. Это же один из этих споров, о которых мы бесконечно с вами говорим, что там, что мы будем делать, вся Земля будет завалена неутилизируемыми батареями от электромобилей. Вот опять же наша узость мышления. Мы думаем, что те батареи, которые устанавливаются сейчас, которые сложно утилизируемые и грязные батареи, они теперь вот придуманы, и дальше над ними уже никто не думает. Все сказали такие: окей, все, мы придумали супер большие, плохо заряжаемые и очень вредные батареи, давайте дальше не думать об этом. Подумаем про что-нибудь другое. Нет, над этим тоже, и причем именно над этим и думают в основном, потому что это один из ключевых фундаментальных элементов и автопилотирования, и электрификации. Это батареи, потому что это сердце всех технологий. Энергия. Энергия — сердце всех технологий. А батарея, как ее носитель, конечно же, имеет принципиальное значение. Над этим работают. И те батареи, что вы видите сегодня, ровно как и те батареи, которые вы видели в телефонах наших, в Nokia, еще в наших, вы при своей жизни пользовались теми телефонами. И то, что стоит сейчас вот здесь, в айфоне, ну или в вашем там Huawei, это совершенно разные батареи, а время-то прошло не очень много. Вы скажете, да, но моя Nokia держала неделю заряд, а iPhone 3 раза в день заряжаю. А вы энергопотребление оцените? Ну, количество работы, ведь EMC квадрат никто не отменял. Количество работы, проведенной с Nokia, то, что она вычислительная работа, и вычислительная работа вашего телефона. Вы знаете, какой орган в организме человека потребляет больше всего энергии? Больше всего! Причем в разы кратно, чем все остальное. Подумайте. Это мозг. Никаких мышц нет там. Нет. Но при этом мозг потребляет человеческий колоссальную долю всей энергии, необходимой для жизни человека. Мозг. Так что, если хотите сбросить вес, думайте почаще и побольше. И вот это вот все. Так что батареи тоже развиваются. И вот я вам сейчас показываю Собакина. Я не нашел другое видео. Там есть прямо его потуги уже вставать. Значит, кажется, человечество давно изобрело робопсов, да? Робопсы уже давно с нами. И делают, что хочешь. Но вот этот Собакин имеет принципиальное отличие от всех остальных. Какое? Видите, ходит. Ну, на самом деле, даже не как собака ходит, а ходит как ослик какой-то. Недоразвит. Инженеры из института Макса Планка, тоже дядька был умный, создали робота-собаку, который, внимание, самостоятельно научился ходить, как настоящее животное. Четвероногий робот корректировал свою походку после каждого спотыкания, падения и всего остального. И уже через час смог идти твердо и уверенно. Робособака управляет алгоритм, в который загрузили совсем немного информации о ногах, о его ногах. Ему дали представление о ногах, что у него есть ноги. То есть информацию о точной форме разных элементов. Искусственный интеллект имитирует сеть нейронов живого организма, создает для механизма инструкции по ходьбе. Еще раз. Искусственный интеллект имитирует сеть нейронов живого организма и сам создает для механизма инструкции по ходьбе. Это примерно то, что делает мозг человека, ребенка. Только если ребенку нужны месяцы на то, чтобы это сделать, это холера, за час это сделал. Инструкции сформулировала. Робот этим инструкциям просто тупо следует, как руки, ручки и ножки живого ребенка следуют инструкциям мозга. То есть, что нужно делать, чтобы держать равновесие? Отклячить жопку и вот это все, и вот, ну, и ходить. После этого на основе показателей датчиков падения, он падал, естественно, алгоритм корректирует предписание. И так продолжается, пока движение не начинает приносить какие-то положительные, позитивные результаты. И в результате он пошел, мы видим. Походочка так себе, но вот он, ну, идет, он идет. Инженеры хотят установить на механизм дополнительные датчики убийства людей. Нет. Дополнительные датчики и расширить набор движений. Так робособака станет больше похожа на настоящего зверя. А чего скажете теперь? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Ой, доброе утро, Роман. Да. Немножко, ну, понятно, развитие все идет, никуда от этого не денешься, как бы так это. Немножко не по теме. Знаете, что тут заметил? Основные проспекты и те улицы, там, где есть выделенная полоса, невозможно подъехать к остановкам, высадить кого-то, да, или посадить, без нарушений. Представляете?
Возможно, есть, просто не в любом месте, где хочется пассажиру, но, ну, возможно.
Нет, я имею в виду вот остановки, да, как бы вот нет возможности подъехать. То есть, грубо говоря, нет разделительных полос ни у одной остановки.
Да не, ну так не может быть. Они есть, просто а они могут быть за 100 метров до этого.
Нет. Как бы вот подрабатываю в такси, я на эту штуку обращаю.
Ну, слушайте, ну, ой, простите, пожалуйста, извините, я совершенно забыл, что у нас должна быть пилюля уже 7.22. Но так не бывает. Простите меня, пожалуйста, я очень уважаю ваше мнение профессиональное, как таксиста. Но у нас не бывает так, чтобы сплошная отделяла что-то, и невозможно было, ну, не было никаких разрывов. Они, эти разрывы есть. Может, они за 100 метров, за 50 метров эти разрывы, еще где-то. Но точно такого нет. А если такое есть, я вас умоляю, пожалуйста, снимите видео, не фото, а вот именно видео. Вы проезжаете, и все, и без нарушения сплошное не подъедешь. Снимите, я с Дептрансом обсужу. Ну, с ЦДД, ну, или с ГИБДД. Есть везде эти контакты, пресс-службы и все остальное. Правда. Ну, я сейчас не говорю, что такого не может никогда быть. Всякое бывает. Я просто, ну, я хочу верить в то, что вот абсолютно шизофренических ситуаций, при которых вы в 100 случаях из 100 должны стать нарушителем, таких у нас нет. Я надеюсь. Доброе утро, человек без ника, с началом вашего отпуска, пожалуйста, Верунчик. Мастер, доброе утро, Алекс Поляков. Смит здесь, NDD, Жорик Макс, МВ тоже с нами. Заяц пушистый. Так я ж не знал, что это вы, заяц пушистый, и что вы же звоните. Потому трубку не брал. Если хотите точно, чтобы я взял ваш звоночек, последние цифры номера хотя бы укажите, потому что вы же сейчас мне пишете, а я ваш номер не вижу. Я вижу только ID какой-то, там номер присвоенный вам. А номер телефона я ваш не знаю. Маниловка есть, а за Маниловки нет. Маниловка есть, а никакой за Маниловки нет здесь. Всегда была только Маниловка, а за Маниловки нет. Ну что вы, ну, почитайте «Мертвые души». Гоголь гениальный. Уникальный, гениальный. Просто, а язык какой. Ох, «Мертвые души» читают. По Волоколамке на въезде в Москву был НИИ астрофизики. А теперь достраивают небоскребы. Так они к звездам ближе, потому что... Потому их и строят. А на последних этажах, в пентхаусах, двухуровневых, поселятся астрофизики, достанут свои аппараты и начнут изучать. Вот так. Это абсолютно правда, что опять забыл про пилюлю. Все. Забрасываю в тележеньку, потому что этот ритм утренней зарядки многим пригодится. Все, уже в телеге. Щукин и все. Щукин и все. Кириллицы прям так и пишите. Щукин и все. И заходите, и забирайте. Мощнейший плейлист, кстати говоря, уже можно собрать. По пилюлям последнего даже времени. Хотя плейлист неправильно говорит. Правильно говорит и игролист. Как перевести плейлист? Игросписок. Мощнейший песенный список. Хотя список — русское слово, я не знаю. Мощнейший перечень. Перечень тоже странно. Короче, что-то мощнейшее песенное можно собрать, исходя из того, что в тележеньку я выкладываю. Щукин и все, заходите. No, we don't.
94,8.
Не всегда возможно провести кириллизацию безболезненно. Иногда на страже кириллизации, на пути кириллизации стоит финансизация, экономизация. И вот это вот все. Альбом я тоже не уверен, что слово. Вообще, с нашими словами пойди разберись. Что альбом от латинского «альбум» «белое». Ренат, фанат, пишет. Сложно с этими словами. В конечном итоге, так или иначе, все будет уходить в латинские корни. Слово «альбом» — это латинское слово. «Альбум». Поэтому «альбус», Дамблдор который, «альбус», он потому, вероятно, у Роулинга стал «альбусом», потому что он седой был. Он весь с белой бородой, помните? «Альбус». «Альбум». «Альбум». «Белый». И Гэндальф тоже «альбум», значит, был, потому что потом он стал белым. Извините, если это спойлер. Извините, если вы еще в той части, где Гэндальф серый. Так вот, российский автогигант усомнился в целесообразности отказа от названия на латинице. Вот. Им говорят, не знаю, я Ладе ни разу этого не говорил. Я это говорил УАЗу. Потому что, когда вы пишете на крышке багажника Патриота название американской зенитной ракетной системы Патриот, то здесь возникают вопросы. Чё мы? Это отчисления они хотя бы перечисляют нам? Отчисления перечисляют авторски, за рекламу или нет? Но что это такое? Патриот пишем мы. Нормально? На крышке багажника внедорожника, который официально поставляется в вооруженные силы Российской Федерации. Потому что «Патриот» создавался в том числе по заказу Минобороны. Поэтому у него некоторые есть такие параметры, которые вам могут показаться странными. А они именно такие, потому что так нужно для армии. Вот. И «АвтоВАЗу» тоже кто-то предлагал. Говорит, доколе вы вот это «Лада», и что это за «Лада» такая, и почему латиницей, давайте кириллицей. У «АвтоВАЗа» сформулирован ответ, почему это сложновато. Значит так, это невозможно.
Моторы.
7.35, 36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую, здорово, что вы здесь. И что все мы вообще здесь. На внутренней стороне третьего транспортного в районе Сущевский вал 26 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся. Вот мы и... нет, я думал видео. Нет, здесь просто фотография. Но это как раз тот самый Прадо, который вы присылали. Вот это вот. Вот он лежит на спине. А что это за автомобили? Не знаю, случайно или нет, но там две полосы в этом месте. Даже я бы сказал, ровно две. То есть две осталось. Две полосы отобрано дорожными работами. Дорожные работы. И как обстоят дела с дорожными работами? На секундочку, это третье транспортное кольцо, хочу напомнить. Третье транспортное кольцо в районе съезда на Дмитровское шоссе. Разворот на Дмитрий. Нет, это к Шереметьевской. Все, это где поворот, дублер уходит на Шереметьевскую, а вы вниз в тоннельчик и потом к проспекту Мира. Вот здесь. А, я же вам могу показывать, да. Я не думаю, что это совпадение. И я думаю, что каким-то образом вот это перекрытие двух полос, там асфальт типа свеженький лежит. Причем интересно, что автомобили, участники движения, один находится на дублере, а второй лежит на основной части третьего кольца. Как так произошло? А, они, наверное, так руба... Не знаю, все равно не понимаю. Как они так рубанулись? Я так понимаю, что они с дублера, просто Прадо с дублера улетел туда. И, в общем, там перекрыто... не хочу разбираться с этим, фиг с ним. Я просто к тому, что... В очередной раз мы видим, что дорожные работы ведутся, и зона ведения дорожных работ отделена конусами. Просто конусами. Конусами! Не то, что заранее там какой-то щит стоит, что внимание, две полосы левые перекрыты, еще что-то. Просто тупо конусы стоят. И сразу за конусами трактор. А потом начнется. Человек влетел невнимательно, не справился с управлением. Да как же тут справишься, если, блин, конусы стоят? Конусы. Ты на полигоне, на автомобильном, там, где весь сосредоточен на пилотировании, иногда не замечаешь конусов. А как на дороге в плотном движении понять, что перед тобой конусы и что там закрыто все это? Ой, Господи, ты... Ладно, вот бы название китайских автомобилей было бы на иероглифах, вот это было бы весело. Название китайских автомобилей, мастер, я вам хочу сообщить интересную новость. Периодически иероглифами так и указано. К примеру, бренд Хончи, когда вы посмотрите на багажник этого автомобиля, в частности, великолепного кроссовера EH69, вы увидите, что на багажнике у него как раз красуются два иероглифа. И эти иероглифы — это то, что начертал Мао Цзэдун, когда был на предприятии по выпуску этих автомобилей. Сейчас видео. Я попробую даже вам их продемонстрировать. Мао Цзэдун, он начертал эти иероглифы. Вот, видео нашел. Сейчас, секундочку. И я дойду до финала этого видео. Я показываю вам их. Почему? Потому что я ведь бываю в тех местах, где эти самые хончи представлены.
У европейских, вот. Немецких.
Ну, в общем, неважно, производители. Ой, какой салон H9, покажу вам. H9, помните, это седан. Если говорить о размерах, то точный его одноклассник с точки зрения класса и размеров — это BMW 7 серии, семерка BMW. Гляньте на салон, какой у него роскошный. Мой любимый цвет. Если что, так, намекаю вам. Я вот такие салоны люблю, если что. Гляньте, какой салон. Вообще, вот такой коричнево-кремовый, кремово-коричневый, очень-очень красивый. Вот, но речь не об этом, речь, давайте все, мотаем в конец этого видеозарисовки. Вот, пожалуйста, смотрите, багажничек, видите? Вот крышка багажника Хончи и H9, полностью электрический кроссовер, и два иероглифа. Ну, правда, под ними написано Хончи, латиница, опять же. Но иероглифы тоже присутствуют. Один означает знамя, какой-то из них, а другой означает красное. А еще один знамя. Красное знамя. Около 60 тысяч иероглифов. Я не понимаю, есть китаисты среди нас? Вообще, кто-нибудь знает все иероглифы? Вы задавали себе вопрос, как вообще вот китайцы пишут, что означают вот эти все иероглифы? Что это такое? Потому что у нас мы сократили количество слов мы не сократили, но мы сократили количество звуков и потом символов, которыми эти звуки обозначаются, до 30, ну, где-то там 31, где-то 32. Вот. А китайцы к звукам из-за закрытости своей культуры, общей отгороженности от всего, так и не перешли на символьную эту штуку такую, остались в иероглифической. И ты, черт возьми, чтобы писать, ты должен знать все эти десятки тысяч иероглифов, потому что каждый иероглиф — это понятие. По сути, это какое-то слово, обозначающее какое-то понятие, и так ты и пишешь. Господи, ужас. Это я не знаю прямо, как постичь. Не трансляции, пишут мне. Точно отвалилось в телеге. А сейчас проверьте. Сейчас Серж 144. Вроде поправил сейчас. Сейчас должна быть трансляция. Так что ответили на автовазе по поводу латиницы. Ах, да, что ответили на автовазе по поводу латиницы? Накосе-выкусе. Ну, так, если в двух словах. Да нет, конечно. АвтоВАЗ ответил на предложение использовать в названиях модели кириллицу вместо латиницы. Нужно точно понимать, прежде чем я скажу, что ответили на АвтоВАЗе, нужно точно понимать, что когда вы имеете дело с масштабными явлениями, то в этих масштабных явлениях любая мелочь, она тоже масштабная. Мне всегда нравится приводить пример Москвы в этом смысле. То есть придумайте какую-нибудь совершенную, абсолютную фигню. Ну, придумай, ну, какую-нибудь, ну, скажите, ну, придумайте. Спичка. Спичка. Ну, ладно, спички сейчас не в ходу. Но даже спичку, если вы придумаете. Казалось бы, ну, что это, ну, что такое спичка? Но прикиньте, сколько спичек ежедневно используется в рамках Москвы. Ну, это колоссальное число. Это, ну, просто там булка какая-нибудь, хлеб, неважно, что угодно. Если мы имеем дело с действительно масштабными явлениями, то в этих явлениях любая составная часть, она тоже будет дико масштабной. Поэтому, когда нам кажется, что, ну, типа, ну, что такого перейти на кириллицу? Но мы имеем дело с очень масштабным явлением. АвтоВАЗ — это масштабное явление. Так вот, Максим Соколов, это глава российского автопроизводителя, автогиганта, не побоюсь этого слова, в разговоре с РИА Новостями отметил, что только перебрендирование дилерских центров, а их у Лада, насчитывается больше 300, обойдется компании в миллиарды рублей. Одно это заставляет задуматься о целесообразности и экономической эффективности перехода с латиницы на кириллицу. А кто вообще пристал к АвтоВАЗу с этим предложением? Предложение о переименовании «Лада» в «Ладу». «Ладу» переименовать в «Ладу», но «Ладу» латинскую, в «Ладу» кириллическую. И «Гранта» в «Гранту», «Гранту» латинскую, в «Ладу», в «Гранту» кириллическую. И «Весту» в «Весту», «Весту» латинскую, «Весту» кириллическую. И так далее было озвучено, не озвучено, а прозвучало чуть ранее. Его прокомментировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров назвал такой шаг абсолютно справедливым с точки зрения восприятия, предложил поднять этот вопрос на очередном совете директоров АвтоВАЗа. Но вот Соколов и ответил. Кириллицу предлагается использовать только в названиях моделей для внутреннего рынка России на экспортных автомобилях, оставив шильдик с латиницей. АвтоВАЗ же позиционирует себя не только как отечественного производителя, но и как компанию с хорошим экспортным потенциалом. По словам Соколова, бренд не может быть в одной стране, в другой... не может быть один в одной стране, а другой в другой стране. Это слишком дорого. Ну, как сказать. Видали мы примеры, когда одна и та же модель в разных странах даже называется по-разному, имеет разные названия. Ну, к примеру, мы знали Ford Fusion как маленький скворечник на колесах, такой неказистый недокроссовер. Ну, просто на базе Фиесты. А в Штатах Fusion — это Mondeo. Ну и так далее. То есть есть такие примеры, и стиральный порошок Ариэль никто и никогда не продавал в арабских странах под названием Ариэль. Просто потому, что был такой Ариэль Шарон. Вот, и не пошел бы такой порошок с таким названием. Вот, ну и так далее. Так что, но если посчитать, нужно посчитать эффективность. Ведь АвтоВАЗ — это же бизнес. И нужно, ну, любое предложение должно оцениваться с точки зрения эффективности, в том числе и экономической. А вообще классно, конечно, да. Ну, я тоже за то, чтобы «Лада» было написано прям «Л-А-Д-А». Вот «Лада». Это классно было бы. Но эти все шильдики... То есть в какой-то момент надо просто заказывать в тех же местах. Не сдирать то, что уже есть, а, ну, заказывать у тех же субподрядчиков, которые изготавливают «Лада» латинские. Просто в какой-то момент... там, вот, давайте, ребят, со следующей партии переходим на, вот, и начинаем клеить кириллические уже. Нужно оценить уровень заинтересованности клиентов, потому что, ну, как отнесется владелец, когда все будут ездить на «Лада», «Веста» написано латиницей у всех, а ты такой, у тебя «Лада» кириллическая и «Веста» написано кириллическая. Потому что, может быть, люди будут читать «Бекта» какая-нибудь. «Что за Бекта у тебя?» А ты такой: «Это не Бекта, это Веста». Она такая: «А, Веста, ну ладно. Ну, ты сам, конечно, решай, но, по-моему, у тебя Бекта написано здесь на автомобиле». Ну, такое дело. Так, что ответили? Вот что ответили на АвтоВАЗе. В Санкт-Петербурге представили новый кроссовер «Лада». Настолько хорошо жить ты сейчас, что просто, ну, просто замечательно все это. Можно целую программу выстраивать исключительно на новостях АвтоВАЗа. И это потрясающе, мне это очень нравится. Компания «АвтоВАЗ» публично... Так-так, После слова «публично» сразу становится интересно. Показала кроссовер Lada X-Cross 5. Сразу решила с козырей зайти. Сразу с пятого начали. Причем это не самостоятельная разработка, а китайский FAV Bestun T77, пишут журналисты злокозненные. Вот это же не самостоятельная. Не самостоятельная. Ну ладно. Вы тоже не самостоятельные. Вас папка с мамой рождали. Вы тоже не самостоятельно появились на свет. Что, самостоятельно, думаете, появились? Нет, но никто же не говорит, что вот это... Вы кто-то написал? Как ее зовут? Сейчас я посмотрю. Александр, Алексей написал. Алексей, рожденный, к примеру, Натальей и Владимиром. Алексей, не самостоятельный, рожденный Натальей и Владимиром. Нет, так не говорят про вас, Алексей, правда? Но Алексей решил... Но причем это не самостоятельная модель. Ну ладно, хорошо. Модель на бывшем заводе Nissan, который мы уже не помним, как он назывался. Nissan, Motor, что-то, Manufacturing, Turin, Русланд, Санкт-Петербург. Неважно, уже это было в прошлой жизни. Теперь завод называется Lada Санкт-Петербург. Все. Ориентировочный старт производства будет дан к концу второго квартала. Потом X-Cross 5 может присоединиться к нему, к этому X-Cross 5. Еще одна модель. Замеченная, между прочим, на АвтоВАЗе накануне. Накануне на АвтоВАЗе заметили еще одну модель технического донора. Я так предпочитаю называть это все. Техническое донорство. И если не согласны, ну так это и ваши проблемы. Секундочку. Техническое... Где это? Вот здесь. Сейчас я этого технического донора открою. Но сначала давайте с этим X5 разберемся. Где он у меня? Вот. Вот так, а видео есть? Там же было видео еще. Ну, елки-палки, ну. Нет, чтобы... Вот злокозненные эти самые. Алексей. Алексей, рожденный Натальей и Владимиром. Я условно говорю, я не знаю, как вашу маму. Придется самому показывать. Из своей тележеньки, опять же. Зря. Ох, зря вы не читаете, Щукин, и все. Значит, это накануне. ПМФ. ПМФ, так принято называть это место. ПМФ кто-то называет. Но это созвучно, ну, нехорошо, в общем. Поэтому ПМФ тоже не очень. Но это Питерский международный экономический форум. И вот что там накануне показали. По-моему, даже звук есть сейчас. Опа. А что это за... Это не тот звук совсем. Угу. Вот тут что-то играет. Все, сейчас, все. Перестало играть. Итак, я показываю вам то, что показали на...
Это должен состояться сегодня. Мотор, то есть по силовому агрегату мотор 1.5 турбо.
Денис Субботин, инженер компании «Лада».
Угу. Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая.
Мотор, что там еще мотор? Скажите, Денис, пожалуйста, я не услышал.
Состояться сегодня.
Что состоится сегодня? Сегодня состоится старт, запуск производства. Старт производства совершенно случайно. А нет ли сегодня в зале человека, который пришел на наш концерт с пылесосом? Господи, я совершенно случайно сегодня на ваш концерт пришел с пылесосом. И выпрыгивает, я помню, эта шутка была на КВН. Вот, как... Когда-то, совершенно случайно. Совершенно случайно старт производства Lada X-Cross 5 совпал с началом, официальным началом Питерского экономического и международного форума. Но мы эти совпадения понимаем и уважаем, и уважительно к ним относимся. Окей. Так что с мотором, Денис?
Мотор, то есть по силовому агрегату мотор 1.5 турбо.
1.5 турбо.
Трансмиссия роботизированная.
Роботизированная, семиступенчатая.
С двойным сцеплением.
С двойным сцеплением.
Машина хорошо оснащена, максимальная комплектация есть адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, система слежения за полосой и информирование водителя о том, что ты смещаешься, уезжаешь с полосы. Модель предназначена для того, чтобы продаваться в самом популярном классе кроссоверов CSUV, поэтому он действительно востребован.
CSUV, то есть C-класс SUV, и нужно сказать, что это выглядит классно. Если звук не позволил вам точно все расслышать, я скажу. Автомобиль будет оборудован в высокой комплектации полным пакетом ассистентов, адаптивным круиз-контролем, автоматическим торможением, удержанием в полосе. Салон выглядит комфортно. Сейчас я попробую найти вам Lada. Такой видосик, чтобы... чтобы рассмотреть его. Потому что видео-то было уже много. Лада X-Cross 5. Вот. Лада X-Cross 5. Сейчас посмотрим, что там, что к чему. Новая Лада. Все подробности. Я считаю, мы сейчас посмотрим все подробности. Но пока что не новые Лады, а Фавы все показывают. Но это, в общем-то, и нормально, с другой стороны. Сейчас что-нибудь... Где можно взять какую-нибудь такую более-менее приличную картинку? О, новый кроссовер Лада. Чем отличается от Кита? Вот, нашел, все. Значит, я пока вам коротенько расскажу. Все, смотрите, все. Теперь вот здесь более-менее норм должна быть картинка. Для начала нужно сказать, что это я не обсуждаю вопрос технического донорства. И вообще, в ближайшей перспективе, когда мы будем говорить о продукции «Лада», а потом и о продукции «Волга», а потом и о продукции ОКИ, когда возродят бренд, а его возродят, точно, совершенно. Ну, судя по трендам, я понимаю, что возродят. Я не собираюсь больше обсуждать и убеждать вас, что техническое донорство — это нормально. Все. Не хотите этого понимать — не понимайте. Не хотите — не понимайте. Это ваша проблема. Сами виноваты. Если для вас норм называть Lamborghini, хотя внутри там Volkswagen, если для вас норм называть Bentley, хотя внутри там Volkswagen, если для вас норм называть Seat-Seat'ом, хотя там внутри Volkswagen, если для вас норм называть Рено, хотя внутри там Дача, то я не понимаю, почему для вас ненормально называть Ладу Ладой, хотя внутри там Фав. Я не понимаю. И не пойму никогда. Кроме, у меня одно единственное объяснение. Вы просто говноедски не умеете гордиться чем-то своим. Вы умеете любить что-то чужое, а своим вы не умеете. Не способны вы гордиться своим. Вы хотите свое поливать грязью все время. А если ровно то же самое видите где-то, вы скажете, неплохо получилось у нас. А про свое вы все время говноедство. Как-то внутреннее у вас неприятие своего. Вы просто себя не можете принимать, вероятно. Это как-то связано с психологической травмой, которая не позволяет вам себя принять таким, какой вы есть или какая вы есть. И вот вы не можете себя принять. И, соответственно, все, что связано с понятием «наше» или «свое», вы тоже не принимаете. Ну, это вам нужно к психиатру, короче, обратиться. Вот что я вам хочу вам сказать. Так что я с пониманием и уважением отношусь к техническому донорству. Хотите, можете идти 30 лет вот к тому, чтобы сделать такой автомобиль, чтобы оно свое изначально было своим. А можно начать уже с этого. Можно уже с этого начать. Вы бы отказались родиться, ну, сразу появиться на свет, уже имея опыт там какого-нибудь 7-8-летнего ребенка. Ну, чтобы сразу вы были, чтобы у вас фора была в 7 лет интеллектуально по отношению к вашим соплеменникам. Я бы не отказался. И глуп тот человек, который скажет, я бы отказался. Я бы хотел пройти все эти периоды неосознанности, периоды поедания какашек своих, хотел бы пройти их самостоятельно. Мне бы нормально. Сразу уже туда, где возраст какой-то, осознание себя. Вот, перейти к нему. Короче, я про этот самый техническое донорство. Тем, кто еще не знает, скажу, что ФАВ. Ну, в смысле, может, кто-то там думает, что странный бренд какой-то, что-то там у китайцев есть и помощнее. Амода, к примеру. Или Иксид, или Джили. Помощнее нет. Помощнее бренда, чем ФАВ, у Китая нет. Потому что ФАВ переводится как первый, first, автомобильный завод. Первый автомобильный завод. Компания FAV — это первый вообще производитель Китая. С этого бренда в конце 50-х начался автопром китайский вообще в принципе. Это первый, других не было, китайский автобренд. Поэтому, когда мы говорим про FAV, нужно точно понимать, что мы говорим про главное автопроизводство Китая. главную компанию. А все остальные, это уже потом они были рождены кем-то, как-то, что-то в каких-то этих, в каких-то периодах. Так что и там внутри у этого кроссовера «Лада», да, лежит технический донор. Но адаптация российская уже на старте будет. И она, ну, она не будет, а она уже есть, просто потому что автомобиль уже производится. Накануне стартовало производство в Питере. Во-вторых, безусловно, ключевой момент — это стоимость автомобиля. Естественно. Как и в истории с «Москвичом», как и в истории там еще с чем-то. Это, безусловно, стоимость автомобиля и то, что мы за эти деньги будем получать. Я очень надеюсь на то, что «АвтоВАЗу» хватит, хватит ресурсности, а также мужества определенного, мудрости и стратегического взгляда на рынок хватит для того, чтобы понять, насколько важно работать на долю рынка и на создание. Ну, то есть, чтобы глаза трезво оценивали происходящее, потому что сейчас руководство «АвтоВАЗа» может попасть в ловушку иллюзий, что типа рынок зачистился, и у нас и без того 40%, там почти половина российского рынка наша и без того. И поэтому мы можем извлечь из этого сверхприбыли, пользуясь таким положением доминирующим типа, и не особо играть с ценой, и не особо заигрывать с покупателями, и так возьмут типа. И вот в эту ловушку не хотелось бы, чтобы попал «АвтоВАЗ», потому что и так не возьмут. Потому что так китайцы настолько агрессивную политику ведут, и у них настолько огромная возможность по игре с ценами и по гибкости ценовой политики, что они как начнут демпинговать, как начнут снижать цены, вот так мы все и усядемся на китайцев. И «АвтоВАЗу» очень-очень сложно будет потом это переломить репутационно. Поэтому я очень надеюсь на то, что хватит вот этого всего, трезво оценить ситуацию, стратегически трезво, не тактически сейчас срубить бабла, а стратегически оцените. Вот все, что могу сказать по новой модели «АвтоВАЗа». Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.